Она помнила наизусть целые поэтические сборники и поэтов известных и средней известности, и почти растворившихся в тени великих имен. Как-то постепенно стало прорисовываться, что и сама Анна Вениаминовна – поэт. Правда, поэт, никогда не публиковавший своих стихов. Маша утончившимся сердцем научилась угадывать, когда профессорша начинает чтение своего собственного, и не обманывалась. В таких случаях Анна Вениаминовна, начиная свое чтение, слегка терла лоб, потом сцепляла пальцы, прикрывала глаза. «А вот это, Маша, иногда мне кажется, что время этой поэзии ушло, но это неотторжимо от культуры. Это внутри, травой жестокою, пахучей и седой, порос бесплодный скат извилистой долины, белеет молочай, пласты размытой глины искрятся грифелем и сланцем и слюдой». «И это ваши стихи?» — робко спрашивала Маша. Анна Вениаминовна уклончиво улыбалась. «В вашем возрасте, Маша, были написаны. 18 лет! Что за возраст?» Маша потихоньку записывала стихи самой Анны Вениаминовны. Память у нее тоже была неплохая. Анна Вениаминовна при всей ясности своей седой редковолосой головы стихи помнила гораздо лучше, чем все остальное. Она уже вступила на тот необратимый путь, когда вспомнить, выпила ли она утреннее лекарство, выключила ли газ и спустила ли воду в уборной, делается все труднее. А стихи лежат в кассетах памяти так крепко, что умирают последними. Вместе с теми самыми белками, которые есть способ существования жизни. Маша была, конечно, не единственной посетительницей дряхлой квартиры. Приходили ученики всех времен, и довольно пожилые, и средних лет, и 20-летние. Приходили не очень часто. Одна только Маша жила в соседнем доме, забегала почти каждый день. Удивительное дело! За свои 17 лет Маша ни разу не встретила никого похожего на Анну Вениаминовну. А тут вдруг оказалось, что их множество, интеллигентных, одетых невзрачно и бедно, начитанных, образованных, остроумных. Об этом последнем качестве она и не догадывалась. Оно никакого отношения не имело ни к анекдотам, ни к шуткам. И от проявленного остроумия никто не хохотал до упаду, а эдак тонко улыбались. «Мужчина — это прекрасно, но зачем это держать дома?» С этой самой улыбкой задавала ехидный вопрос Анна Вениаминовна своей бывшей аспирантке Жене, тоже достаточно пожилой женщине, по поводу перипетии ее сложной жизни, и та немедленно ей отвечала. «Анна Вениаминовна, я не хожу к соседке за утюгом, кофемолкой или миксером, завела свои собственные. Почему же я должна брать в долг мужчину?» «Женечка, как вы можете сравнивать мужчину с утюгом? Утюг гладит, когда вам это нужно, а мужчина, когда это нужно ему», – парировала Анна Вениаминовна. И Маша млела от их разговоров. Может, и не таких уж смешных, но дело все было в том, что ответы и вопросы – пум-пум-пум, с молниеносной быстротой сыпались. И Маша даже не всегда успевала уследить за смыслом этого скоростного обмена. Она не знала, что этот легкий диалог, как и стихи, фрагмент длинной культуры, выращиваемый не год, не два, а чередой поколений, посещающих приемы, рауты, благотворительные концерты и, прости Господи, университеты. И цитаты, как потом она стала догадываться, занимали огромное место в этих разговорах. Как будто, кроме обычного русского, они владели еще каким-то языком, упрятанным внутри общеупотребимого. Маша так и не научилась распознавать, откуда, из каких книг они берутся. Но по интонации разговаривающих, научилась, по крайней мере, чувствовать присутствие ссылки, цитаты, намека –